Всем привет! В эфире Мослекторий. Сегодня мы поговорим о том, как далеко шагнула наука в борьбе с эректильной дисфункцией. И разберемся о том, когда мужчинам пора обращаться к урологу. А может, и не только мужчинам. У нас в гостях Павел Козеласов. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Ну, тема такая щекотливая, да, может быть, не особо принято ее обсуждать. Насколько правильно, неправильно, мы, кстати, об этом тоже с вами поговорим. Но все-таки, эректильная дисфункция. Она чаще возникает с возрастом или по каким-то другим причинам?
Но здесь нужно понимать, что есть разные факторы. Есть факторы, которые обусловлены возрастом. К примеру, андрогенный дефицит возрастной, который возникает в силу того, что гормональный статус меняется человек. А есть причины врожденные, к примеру, сосудистые аномалии. И человек может иметь некую сосудистую аномалию, которая дает о себе знать как в раннем возрасте, допустим, 18-20 лет при начале половой жизни, а может быть дать о себе и в 50-60 лет. Тоже все весьма зависит.
Ну, давайте вообще с понятия, что такое эректильная дисфункция?
Эректильная дисфункция – это невозможность проведения полового акта, продолжающегося в течение 6 месяцев и более. То есть, если это однократно случилось, можно посчитать, что это ну, некий сбой произошел, человек устал на работе и так далее и тому подобное. Если же это регулярно происходит на протяжении 6 месяцев и более, то мы считаем уже, что это эректильная дисфункция или нарушение эрекции, как раньше называли это импотенция.
Вот все-таки два варианта, вы сказали. Первое – это возрастная история, вторая – что-то врожденное. Давайте вот попытаемся чуть подробнее про каждый из вариантов рассказать.
Но здесь, чтобы рассказать чуть подробнее, да, то есть здесь нужно немножко погрузиться во все это и начать с того, что есть несколько видов эректильной дисфункции. Есть эректильная дисфункция гормональная, обусловленная гормональным статусом. Когда становится низкий тестостерон, она, как правило, имеет тенденцию появляться с возрастом. Есть эректильная дисфункция, обусловленная психологическим фактором. Она есть практически у каждого мужчины, который хоть раз потерпел фиаско. Так называемый синдром ожидания неудач. Потому что когда мужчина перед сексом думает не о том, какая прекрасная его девушка и какое он получит удовольствие, он начинает думать о том, а вдруг у меня не получится, и что она на это скажет, у него, соответственно, не получается. Следующее нарушение эрекции – это нейрогенное, когда страдают нервы. Оно, как правило, возникает, когда у человека есть спинальная травма и так далее и тому подобное. И наиболее частый вид – это органическое, когда страдает либо приток крови, либо отток крови. То есть, в принципе, половой член, по сути, мы всегда говорим о том, что это сравнимо как с колесом машины. Да? Есть камера, которая накачивается. Если насос хорошо работает, то камера быстро накачалась. Если нет дырок, то камера держит, вы ездите на машине. Если же у вас есть дырка, то, соответственно, колесо спускает. То же самое примерно происходит с половым членом. В норме физиологично у нас возникает эрекция в ответ на адекватный раздражитель, и в момент эрекции кровоток в половом члене прекращается полностью. Если же кровь продолжает оттекать, так как не сработал клапанный механизм, то, соответственно, эрекция в процессе полового акта пропадает.
А с возрастом, что вот это вот накачивание шины, к вашей аналогии, оно почему хуже-то происходит?
Во-первых, нужно понимать, что сосуды полового члена – это одни из самых маленьких сосудов в организме человека. И, к примеру, половой член имеет 4 артерии, которые питают его кровью. Диаметр артерии значительно меньше, чем коронарные артерии. То есть, когда, допустим, у человека развивается атеросклероз, то есть поражение сосудистой стенки, и еще не развилось нарушение работы сердца, то уже может первым маркером служить нарушение эрекции. Поэтому зачастую нарушение эрекции является предиктором кардиологической патологии. Соответственно, с возрастом, когда у человека, человек имеет ожирение, у него есть нарушение липидного профиля, у него развивается атеросклероз. И вследствие этого нарушается приток крови, у него развивается эректильная дисфункция.
Да, поэтому вот эти лекарства, которые были для сердца, их применяли для того, чтобы восстановить эрекцию?
Не поэтому. Здесь как раз-таки пошло все от обратного. То есть те лекарства, о которых вы говорите, это ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа. А конкретно препарат там Виагра, который был придуман, и он был придуман именно как сердечный, как раз-таки для того, чтобы улучшить питание сердца, но так как артерии оказались меньше, и они отреагировали быстрее, то побочным эффектом было развитие эрекции. И потом в последующем появилась совсем-совсем другая ветка препаратов. Вот. С другой стороны, опять же, с возрастом есть человек, люди-курильщики, которые курят, у них нарушается нормальная эластичность тканей. А в половом члене есть еще, помимо артерии, вена, по которой кровь оттекает. И вот эта вена, она должна передавливаться, как бы между двух слоев находиться, и в момент эрекции она сдавливается, и по ней кровь больше не оттекает. Когда ткани становятся не настолько эластичной, то она полностью не перекрывается, и кровь продолжает оттекать, и опять же у человека развивается нарушение эрекции.
То есть эрекция – это когда кровь накачалась и стоит там условно.
Да, абсолютно верно. То есть в норме физиологический процесс эрекции заключается в том, что в ответ на адекватный раздражитель, то есть обнаженную девушку, у нас выбрасываются медиаторы, которые вызывают расширение сосудов, то есть как бы открывают кран, по которому идет поток только не воды, а крови. Член наполняется кровью, и в этот момент кровь не оттекает. Он наполняется кровью до того момента, пока давление в половом члене не станет равным давлению в центральных кавернозных сосудах, то есть в аорте. И вот в этот момент кровоток прекращается полностью. И мы, собственно, должны осуществить половой акт. После полового акта клапаны открываются, кровь оттекает, и все возвращается так же, как и было.
А насколько, потому что со стороны это кажется странным, насколько полезно для организма, ну, для члена, да, в конце концов, наличие там крови, которая стоит. Мы же привыкли, что она циркулирует, приносит с собой кислород, питательные вещества, а тут она стоит мертвым грузом, никуда не идет.
Дмитрий, абсолютно верно. Поэтому, если кровь никуда долго не оттекает, то развивается такая патология, как приапизм. То есть это долго непроходящая эрекция, которая может привести к нарушению не только функции, но и к потере самого органа. Это крайне редкая патология, но она иногда встречается. То есть здесь вопрос заключается в том, что остановка кровотока у нас происходит на определенный промежуток времени, как раз на тот, пока мы занимаемся сексом. Как правило, половой акт занимает 30-40 минут. За 30-40 минут при отсутствии кровотока ничего с органом не произойдет. Но если это продолжается час, два, три и так далее, то тогда, конечно, это уже становится вредно. Опять же, в обычной жизни у нас половой член не получает достаточного питания. И поэтому природа все продумала, и когда мы ночью спим, у нас ночью возникает эрекция, которую по ошибке все называют утренней эрекцией. На самом деле это не утренняя, то, что иногда мужчины, просыпаясь, видят. Да? То есть как бы это ночная, не закончившаяся, когда фаза просыпания совпала с фазой, когда была эрекция. То есть для того, чтобы ткань получала нормальное количество кислорода и а кислород переносится с кровью, соответственно, и нормально себя чувствовала, для этого ночью у нас несколько раз член встает, опускается. И вот если вы проснулись в этот момент, то вы видите утреннюю эрекцию.
А это как-то связано с тем, что мы фантазируем каких-то девушек во сне, или это другая это физиология?
Это просто физиология. Понимаете, это вот к вопросу о том, что если человек, допустим, получил любую травму, там, руки, ноги и так далее, и он долго ее не двигает, то она начинает уменьшаться в размере. То же самое примерно происходит с половым членом. Если он не получает достаточного притока крови, к примеру, если у человека рак предстательной железы, его прооперировали предстательную железу, и как осложнение довольно часто развивается нарушение эрекции. И вот если в течение года не восстановить эту функцию, то, как правило, орган уменьшается в длине на 3 сантиметра. Потеря идет за счет того, что нет нормального притока крови.
А, кстати, от размера, да, органа зависит ли вот, эрекция? Ну, если он меньше, то вроде как меньше крови туда должно прийти, чтобы он был возбужденным.
Хороший вопрос. С одной стороны, вы правы, да, но с другой стороны, нужно понимать, что соответствие с органом, и у нас и сосуды разного диаметра получаются, это с одной стороны. Но, с другой стороны, есть такой термин, называется корпоровоскулярная диспропорция. Это когда орган сильно большой, а сосуды такими большими быть не могут. И поэтому вроде бы в организме все работает хорошо, но недостаточно.
Хорошо. А если ну, просто представить физически накачать кровь, то есть это будет такая же полноценная эрекция, также может человек заниматься сексом?
Для этого есть термин лот-терапия или отрицательное давление, вакуумный так называемый эректор. Вообще, в принципе, в Российской Федерации мало он применяется правильно, он пришел к нам из Америки. Суть эректора заключается в том, что одевается помпа, создается отрицательное давление, кровь притягивается, соответственно, возникает эрекция. Дальше убирается это устройство и одевается специальное кольцо, которое сдавливает половой член и не дает крови оттекать. И, соответственно, пожалуйста, вот у вас возникла эрекция. Другой вопрос, что это а, неудобно, б, это может быть больно, с, это может влиять на семяизвержение и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, отвечая на ваш вопрос, если накачать его кровью, то да, в принципе, та же самая эрекция получится. В своих исследованиях, когда мы обследуем пациента, и нам нужно разобраться с причиной, иногда мы вводим специальный препарат, делаем укольчик, и не в зависимости от желания у человека возникает эрекция.
А это укольчик чего?
Это специальный препарат вазоактивный, который вызывает расширение сосудов и приток крови не за счет того, что есть возбуждение, а за счет того, что мы расширили сосуды химическим путем, так сказать.
Мы говорим о том, что эрекция на возбуждение, да, на какой-то сексуальный образ, а почему у маленьких детей бывает, да, там, ну, полтора года ребенку, год, вряд ли он что-то фантазирует себе?
Это вопрос как раз спонтанной эрекции. То есть вот то, что у нас ночные, у детей они могут проявляться, у детей вообще в принципе же сбитый цикл, да, то есть есть как бы они днем спят, ночью бодрствуют и так далее. Там. Поэтому у ребенка, так как организм развивается, и опять же, для того, чтобы все равномерно развивалось, должен быть нормальный приток крови. А мы с вами уже говорили о том, что в естественной нашей среде у нас орган недополучает кровотока, поэтому, чтобы он дополучал, нужна эрекция. Поэтому у ребенка, соответственно, периодически она должна возникать для того, чтобы орган развивался пропорционально организму и тоже увеличился с ростом тела.
В каком возрасте это считается нормальным, что в каком возрасте гормональный фон падает, и к этому уже нужно просто подготовиться. А в каком возрасте, если это случилось, нужно все-таки тревогу бить?
Вы знаете, Дмитрий, как раз-таки очень типичный вопрос человека постсоветского пространства. Я называю это обычно так.
Почему? Я советский, потому что... я в Союзе родился.
Да, понимаете, потому что почему-то у нас принято, что в какой-то период времени мы должны вдруг внезапно перестать заниматься сексом и заняться тем, чтобы там, разводить огурчики, помидорчики и так далее. Не знаю, может быть, чем-то другим. Вообще, в принципе, человек сколько живет, столько у него гормональный фон должен быть нормальным, и столько у него должна быть эрекция. Нету понятия того, что в какой-то промежуток времени вдруг должен человек перестать жить половой жизнью. Вообще, в принципе, если мы обратимся к психологии, то для мужчины, если абстрагироваться от всего, что нас окружает, то есть как бы это основные три вещи, ради которых он живет, и вы со мной сейчас согласитесь. Это поесть, поспать и секс. Но если мы это все возьмем более глобально, то покушать это, чтобы у нас была возможность питаться тем, чем мы хотим, чтобы мы имели достойную зарплату и так далее. Соответственно, поспать – это чтобы у нас был дом, в который мы хотели приходить, где у нас было бы уютно и так далее. Соответственно, ну и секс. Секс есть секс, да? Соответственно, если мы от нашей жизни отнимаем секс, то получается, что на треть мы чувствуем, что мы неполноценны. Но вообще, в принципе, если мужчина не живет сексуальной жизнью, то такие мужчины, они становятся социально зажатыми, они замыкаются в себе, да, то есть как бы, и они даже работоспособностью той, которой они обладали ранее, перестают обладать.
Как-то у меня вопрос из другого. Насколько вредно мужчине воздерживаться от секса?
Вопрос хороший, но вопрос заключающийся в том, что значит воздерживаться, да, то есть как бы...
Ну, у тебя есть желание, да, а, например, объекта, с которым можно его осуществить, рядом нет. Но, или есть, но в ненастроении.
Наука на это отвечает следующим образом, да. Если выбирать между отсутствием вообще половой жизнью и мастурбацией, то... нужно склоняться в сторону мастурбации. Если же выбирать между мастурбацией и адекватной нормальной половой жизнью, то нужно выбирать адекватную нормальную половую жизнь. Считается, что для мужчины адекватная нормальная половая жизнь – это 2-3 раза в неделю проведение полового акта. Опять же, нужно понимать, что каждый человек, он индивидуален. И для кого-то 2-3 раза – это нормально, а для кого-то это мало. А для кого-то, может быть, это даже и много. Да? То есть как бы физиологичность, она для каждого человека своя собственная.
Но почему в разговоре об импотенции, эректильной дисфункции, все-таки у нас возраст имеет, ну, как бы главное значение. Всегда мы относительно возраста это говорим.
Ну, потому что, во-первых, да, с возрастом все-таки те или иные сбои происходят. Это первая часть. Вторая часть, нужно не забывать о том, что зачастую половая жизнь зависит не только от мужчины, но еще и от женщины, да, то есть как бы, а у женщины с возрастом наступают определенные возрастные изменения, и помимо того, что ей не хочется заниматься сексом, у нее физиологически это не совсем, так скажем, получается. Соответственно, и мужчина в этом возрасте, если они находятся в равных возрастных, так сказать, категориях, он тоже перестает заниматься сексом. Поэтому стало принятым, что вот вроде бы как бы не должен.
Но мужчина при этом может и вроде как хочет это.
Абсолютно верно, да. То есть как бы поэтому, почему последнее время стало модно, что мужчина старше, чем девушка и так далее и тому подобное, потому что мужчина, в принципе, он ведет активную половую жизнь до момента, пока он вообще живет, в принципе, да. То есть как бы женщины в какой-то момент прекращают, как правило, это делать. Это одна сторона. Другая сторона, вот вы говорите, хочет ли мужчина. Один мой коллега, довольно известный профессор, мы с ним дискутировали по поводу того, насколько нужно людям в возрасте как раз-таки задавать вопрос по поводу активной половой жизни, когда им выполняются радикальные простатэктомии, то есть операции по поводу рака предстательной железы. И он мне сказал, ну, ты знаешь, вот я беседую с супругой, с супругом, я сажаю их двоих, и вот у меня довольно маленький процент пациентов, которые говорят, что мы хотим. Я говорю, ты знаешь, а я беседую исключительно только с одним мужчиной, как раз-таки без женщины. И как показывает практика, если мы беседуем с одним мужчиной, то вариант ответа «да, мне интересно» становится значительно чаще, чем когда с ним присутствует супруга. Знаете, поэтому это весьма тоже значимый фактор. Нужно об этом не забывать. называть.
А бывает же отсутствие эрекции и эрекция, что-то между этим. Есть какие-то?
Да, конечно. Ну, есть так называемая шкала МИЕФ, международный индекс эректильной функции, который подразумевает определенные вопросы, отвечая на которые, по бальной оценке вычисляется, какая эректильная функция легкая, то есть нормальная эрекция, легкая эректильная дисфункция, средней степени и тяжелая. Может,
транспортир прикладывать к себе, нет?
Транспортир – это, наверное, больше для угла искривления, если мне геометрия не изменяет. Значит, здесь вопрос в чем? Вопрос в том, что если мы говорим про ощущения пациента, это вот по опроснику. Но есть и другие качественные, так скажем, шкалы. Допустим, шкала твердости эрекции. То есть есть специальные такие вот макеты, нажимая на которые, мы можем спрашивать пациента, вот так у вас или вот так, или вот так. Ну, там разная жесткость. Вообще, в принципе, считается, что нормальная эрекция по шкале там ЮНЕМА 5 баллов, это максимальная, да, шкала, бальная оценка, она говорит о том, что плотность полового члена должна быть сопоставима с плотностью милицейской дубинки. Вот.
Интересная аналогия.
Ну, я не знаю, кто это придумал, но тем не менее такое есть.
А если у тебя вот, да, плотность уменьшается, это всегда причина того, что все, мы куда-то катимся, или это может быть только сегодня, например, и это, в общем-то, не маячок чего-либо?
Но как может, то есть, понимаете, здесь нужно понимать четко, что плотность уменьшаться, она, как правило, не может, да, то есть, как бы, если есть нарушение твердости, это говорит о том, что эрекция не развивается полноценной, да, то есть, как бы, соответственно, те или иные причины. Если это не вызывает проблем с проведением полового акта, да, то есть, как бы, мы можем говорить о том, что пока нету никакой эректильной дисфункции, но, тем не менее, к этому предпосылки есть. Допустим, к примеру, есть категория пациентов, у которых аномалия развития, и у них помимо одной вены есть еще дополнительная вена, по которой кровь сбрасывается. И вот у этой категории пациентов довольно часто как раз-таки идет ослабление эрекции, но если они приспосабливаются, используют определенные позы во время полового акта, то тогда у них есть возможность завершить половой акт семяизвержением. То есть они так могут жить долго, прожить всю жизнь и не обратиться, в принципе, к врачу. Мы в этом случае будем ли считать, что у них нарушение эрекции или нет? Вопрос весьма открытый. То есть, с одной стороны, у них есть патология, которая вызывает нарушение. Но, с другой стороны, эта патология не мешает им вести активную сексуальную жизнь, и она их устраивает. Вот это вот к этому вопросу. Да? Поэтому плотность, она должна нам говорить о том, что есть некая причина, которую нужно искать.
К причинам давайте. Мы все-таки целый организм, да, и все у нас взаимосвязано, как мы считаем, да, не профессионалы. Так ли это, во-первых, да, и какие заболевания могут влиять на вот нашу эрекцию? То есть сопутствующие, не знаю, сердце, почки, печень, зрение у меня слабо, поэтому слабже эрекция.
Вы знаете, мне кажется, если у человека слабеет зрение, то, безусловно, у него должна слабеть эрекция, потому что он хуже разглядывает.
Да-да-да.
Это с одной стороны. Если вернуться к реалиям, то, наверное, стоит развеять миф о том, что некий хронический простатит является равно нарушению эрекции. Это полная ерунда, да, то есть, как бы, не знаю, кем и когда придумано. И вообще, в принципе, простатит может вызывать нарушение эрекции только в одном случае, если это острый простатит. Почему? Потому что острый простатит – это температура 39, это лихорадка, это невозможность сходить нормально в туалет. Ну, о каком сексе мы здесь можем говорить, да, безусловно, только в этом случае. Термин «хронический простатит», допустим, во всех американских, европейских гайдлайнах, он вообще фактически отсутствуют. Есть синдром хронической тазовой боли. Поэтому это не взаимосвязано никак. То есть у нас, в принципе, я уже перечислял о том, что эрекция зависит от психологического фактора, от гормонального фактора, от нейрогенного фактора и от фактора органического, то есть притока и оттока крови. Предстательной железы здесь нету никоим образом и, безусловно, соответственно, никак не влияет. Если, допустим, мы возьмем сердечно-сосудистую систему, то, безусловно, если у человека артериальная гипертензия, он принимает препараты для снижения давления, то у него может развиваться нарушение эрекции, потому что система организма одна, сосуды все одни, и давление будет падать не только в центральных сосудах, но и в тех сосудах, которые питают половой член, то есть в пенильных артериях. В этом контексте вы абсолютно правильно говорите, что организм у нас един. И поэтому, когда пациент приходит к нам, мы задаем вопрос, а есть ли у него какие-то хронические заболевания? К примеру, сахарный диабет. Сахарный диабет, опять-таки, это заболевание, которое поражает сосуды. И есть патологии с этим связаны, там, диабетическая стопа, ретинопатия, когда нарушение зрения, и как раз-таки нарушение эрекции довольно часто возникает на фоне сахарного диабета. Потому что, опять-таки, идет поражение сосудистой стенки, а мы уже с вами выяснили, что сосуды полового члена одни из самых маленьких, и поэтому нарушение эрекции может являться маркером того, что у человека с сахарным диабетом идет прогрессирование отложение гликированного гемоглобина, и в ближайшем обозримом будущем мы ожидаем, что у него будет падение зрения и развитие других осложнений. Поэтому, да, безусловно, ряд заболеваний могут влиять на качество эрекции. Но при этом нужно понимать, какие, а это да, система сердечно-сосудистая, вот она влияет. А предстательная железа не влияет.
А почему все-таки тогда про простатит очень часто говорят в связке с эрекцией, с импотенцией и как бы увязывают их?
Понимаете, вопрос заключается в том, что опять-таки мы, как люди с вами, я тоже родился еще в Советском Союзе, люди постсоветского пространства, для нас это такая довольно табуированная тематика. Да. И поэтому, когда мы приходим к доктору, мы начинаем жаловаться, вот у нас что там с железой и так далее, нам довольно трудно сказать, как есть, сказать, доктор, у меня не стоит. Да? Соответственно, все уже привыкли к тому, чтобы начинать рассказывать про некий простатит. И всем это нравится. Да? То есть как бы это одна сторона медали.
Люди у себя его как-то сами диагностируют?
Ну, начинают, да, то есть как бы это одна сторона медали, а вторая сторона медали – это, к сожалению, то, что мы с вами уходим в частную медицину, да, и из пациента мы превращаемся в клиентов, ну, соответственно, вы, да. И вопрос того, что в частной клинике идет задача заработать денег, да, а не вылечить пациента. Поэтому чем больше я вам расскажу о том, что назначенные мной препараты и обследования не только уберут некие мифические рези и улучшат ваше качество мочеиспускания, а еще и улучшат вашу сексуальную активность, вы скажете, о боже, да это же тот доктор, которого я искал, у меня теперь никаких проблем не будет. И поэтому вот на этом все и закручивается, к сожалению, да, то есть как бы, но это миф.
Хорошо, давайте тогда разбираться в том, как наука современная пытается излечить это заболевание. Раз разные причины, то, наверное, разные специалисты.
Опять-таки, что касается гормонального профиля, то здесь находится на стыке специальностей. Этой патологией занимаются и эндокринологи, и урологи. То есть и одни специалисты, и вторые занимаются этой тематикой. Что касается органического профиля, этим занимаются только урологи, но здесь нужно опять-таки понимать то, что людей даже в нашей такой огромной стране, к сожалению, не так много, которые в этом понимают. И зачастую беседа заканчивается тем, что доктор прописывает некий препарат и отпускает пациента, не обследовав его и не выяснив причину. И это самая большая ошибка, потому что, к сожалению, центров, где бы можно было провести полноценное исследование, а говорить о лечении и тем более о некой операции без понимания причины, из-за чего это возникло, ну, на мой взгляд, это абсолютно неправильно. Да? Для этого нужно сделать так называемую фармакодоперометрию, то есть это исследование сосудов полового члена по данным ультразвука, когда смотрятся сосуды в покое, потом вызывается эрекция, смотрится, как они реагируют. Помимо этого, есть такое исследование, как компьютерная динамическая кавернозография. Это когда в половой член вводят специальный контраст и смотрят, строится 3D-модель вашего органа и смотрится вообще, куда оттекает кровь, не оттекает. Ну, это очень весомый метод, который позволяет нам подойти правильно к выбору того или иного метода лечения. Да? То есть, как бы, если этого не делать, то, соответственно, можно всем говорить, что у вас хронический простатит, прописывать таблеточки и уходить в частную медицину.
Вот к вашему профилю мы вернемся. Пока все-таки понять хочется еще на стыке эндокринологов и урологов. Это лечение, это медикаментозно все происходит?
Да, это все медикаментозно происходит, но здесь опять же нужно понимать следующее, что когда мы говорим о гормональной недостаточности, есть такое понятие, как гормонально-заместительная терапия. Да, и гормонально-заместительная, она от того и заместительная, что она, по сути, является пожизненной. То есть, когда у нас нашего собственного тестостерона не хватает, мы назначаем его извне, а организм у нас очень ленивый, как только мы даем что-то извне, собственно, начинает продуцироваться еще в меньшем количестве, то есть в последующем перестает продуцироваться. И вот как только мы перевели человека на гормонально-заместительную терапию, он на этой терапии остается пожизненно. Зачастую об этом, опять-таки, коллеги там, частной медицины не говорят. Говорят, вот таблеточка вам или вот вам укольчик, и вам будет хорошо. Человек делает первую инъекцию, у него скачок тестостерона, у него прилив сил, он чувствует себя прекрасно, но проходит определенный промежуток времени, и он имеет обратный эффект, потому что идет провал гормональный. Он опять бежит к доктору, ну и, в общем, по жизни начинает наблюдаться. Поэтому, когда мы говорим про гормональную терапию, мы четко должны понимать, что а, пациент должен осознавать, что это пожизненно, если мы переходим на медикаменты. Б, человек должен понимать, что за медикаментозной терапией идет еще и нарушение фертильности, то есть возможность собственной детородной функции, потому что яички начинают уменьшаться в размере, и не только тестостерона меньше в организме собственного становится, но и сперматозоиды тоже нормально не вырабатываются. Это тоже нужно понимать пациенту. Ну и самое главное, когда вы все это рассказываем пациенту, пациент задает вопрос, а могу ли я как-то другим путем это решить? И мы отвечаем, что да, можно заняться спортом, можно сесть на диету, потому как подкожно-жировая клетчатка, она содержит ароматазу. Не буду жестикулировать терминами, суть в том, что там фермент, который перерабатывает наш тестостерон в женский эстрадиол. И вот чем мужчина более стройный, тем меньше у него этого фермента, тем больше собственного тестостерона сохраняется.
Это, то есть, способ как-то перезапустить продукцию гормона внутри организма?
Так скажем, да. То есть это способ помочь организму. Поэтому, когда речь идет о том, что пациенту нужно поднять гормональный профиль, мы всегда начинаем с смены образа жизни. То есть если человек не занимается спортом, мы рекомендуем ему заняться спортом, и обязательно это должны быть агрессивные виды спорта, где есть механизм соревнования. Ну, идеальными являются это все контактные виды спорта, это карате, дзюдо и так далее и тому подобное. Да? У кого-то нет возможности, как, к примеру, наверное, вам довольно тяжело было бы ходить на бокс, а потом выступать на телевидении. Поэтому есть другие виды спорта соревновательные, к примеру, баскетбол, где, опять же, нужно отобрать у противника мяч, но при этом бить друг друга не обязательно. А почему? Потому что в этот момент у нас выплескивается адреналин, который воздействует на предшественник тестостерона и перерабатывает его в тот наш дегидротестостерон, который нам нужен. Это первая часть. Вторая часть – это физнагрузка на организм. Да, то есть как бы мы, соответственно, сжигаем подкожно-жировую клетчатку. И третье, как бы не было парадоксально, но после довольно активной физической нагрузки мы хорошо спим. Мы высыпаемся, у нас нормализуется наш психологический статус. И все это вместе в сумме приводит к тому, что у нас ожидаемо идет подъем нашего гормонального профиля.
Вы сказали про очень такую важную проблему, да, важный вопрос. Это возможность зачать ребенка. Что если люди переходят к гормональной терапии, то эта вероятность снижается.
Безусловно.
А если у человека эректильная дисфункция по каким-либо причинам, да, ну, сосудами связана, то у него остается возможность искусственно, да, там как-то отдать семя, оно у него вообще рабочее там внутри. Это взаимосвязанные вещи или нет?
Нет, это не взаимосвязанные вещи. То есть, как бы, если мы говорим про саму эрекцию, то здесь это чисто гемодинамический процесс наполнения кровью. Да? Процесс зачатие, он связан с тем, что выплескивается сперматозоид. То есть если у нас нет какой-то другой патологии, то, к примеру, там, поставив имплант человеку и заменив приток крови на приток стерильного физиологического раствора, человек в любом возрасте может зачать ребенка, никаких проблем здесь не возникает. Если же мы все-таки вернемся к гормонам немножко, чтобы было понятно, если мы назначили гормоны и прошел небольшой период времени, то даже при отсутствии сперматозоидов, они могут возобновиться. А вот если промежуток времени довольно большой прошел, то даже при отмене гормонов и назначении терапии для того, чтобы вывести из этого статуса, иногда не удается вернуть собственную фертильность.
Нет, я имею в виду, что если человек, например, ну, не получается заниматься сексом, но у него как-то изъять эти сперматозоиды, да, он сможет там с помощью процедуры условно там ЭКО стать отцом?
Да, конечно. Ну, то есть, если, да, если вы, допустим, возьмете, спунктируете яичко, оттуда заберете это ЭКСИ, так называемое, да, и так далее. Это так называемый мезо, когда забираются из яичка сперматозоиды и потом для ЭКО передаются. Никаких проблем в этом нет.
Сейчас, да что сейчас, наверное, медицина, по крайней мере, с точки зрения профессионалов, лучше предупредить, чем лечить. Вы с этим согласны?
Безусловно. Да. И в последнее время к этому идут все тренды. И обратите внимание, все больше становится здоровых людей. Да? У нас сейчас опять возобновилось, как было в нашем с вами детстве в Советском Союзе, ГТО. И на самом деле, я этому очень сильно рад, потому что чем больше здоровых людей, тем меньше у нас патологий, которые возникают вследствие именно нарушения образа жизни, а их довольно много. Потому что патологий на врачей, поверьте, хватит. Есть и врожденные, есть и приобретенные, помимо всего прочего, люди страдают в ДТП и так далее и тому подобное, что приводит тоже в ряде случаев к нарушению, в том числе и эрекции. Поэтому если мы предупреждаем, то, конечно, человек может прожить гораздо дольше и с точки зрения времени, и с точки зрения качества свою жизнь.
Если говорить про предупреждение, в целом про знакомство с этой проблемой, да, потому что пока мы не сделаем, условно, какие-то анализы, да, не проведем какой-то скрининг, вот, и должны ли мы его делать, что это за мужской скрининг, что он себя включает, как часто его надо делать, когда начинать, вот давайте об этом.
Вообще, вот, в принципе, да, опять же, почему-то тренды сложились так, что, допустим, вот вы женатый человек, и вы, наверное, знаете, что супруга иногда ходит к гинекологу.
Да.
А почему-то мужчины не ходят иногда к урологу.
Я 8 лет ребенка, до этого я у уролога не был и после не был.
Ну вот, да, то есть как бы 8 лет, да, вы не были, да, приходит такой пациент, и потом выясняется, что у нас есть целая куча проблем, с которыми довольно трудно уже разобраться. На самом деле, да, конечно, каждый год ходить урологу, к урологу не нужно молодому парню. Но если мы берем мужчин в возрасте от 45 лет, а в последнее время тренды идут даже к тому, что от 40 лет, нужно начинать сдавать так называемый ПСА. Это простат-специфический антиген, это онкомаркер рака предстательной железы. Раз в год сдается этот анализ, раз в год проходится ультразвуковое исследование, и в этом случае при появлении той или иной проблемы ее довольно легко решить.
Этот ПСА, простите, это кровь или это что?
Это кровь. Это кровь на онкомаркер, но ПСА, он повышается не только при раке предстательной железы, он также повышается и при воспалении в железе, он также повышается и при аденоме предстательной железы, то есть когда она в объеме разрастается, то есть это, ну, наш некий такой маркер, на который мы всегда смотрим. Я всегда рекомендую, опять же, людям, начиная с возраста там, 45+, раз в год посещать уролога, лучше прийти, пройти так называемую, да, чекап-диагностику, где будет гормональный профиль, где будет анализ крови на онкомаркеры, где будет УЗИ мочевого пузыря при необходимости предстательной железы, и мы будем знать, что вот у нас есть точка отчета, и у нас все идет хорошо. И при появлении тех или иных сбоев мы сможем на это довольно легко реагировать. Потому как, опять же, нужно понимать, что даже если у человека начинает развиваться нарушение эрекции, то мы можем вовремя это откорректировать. Мы можем изменить его образ жизни, мы можем добавить ему биологически активные какие-то добавки, мы можем подобрать ему медикаментозную терапию, мы можем посмотреть на то, что у него появился, к примеру, сахар начал увеличиваться, скорректировать, отдать его эндокринологу, чтобы предупредить развитие сахарного диабета и так далее и тому подобное. Это правильный подход. Я привел вам пример женщины, приведу другой пример. Я думаю, что вы так же, как и я, автолюбитель, да, и мы машину свою регулярно гоняем на ТО.
Ну,
почему-то
да.
Себя мы туда не гоняем.
Эти все анализы и походы, просто интересно, это в рамках ОМС, это же осуществимо? Это же не стоит миллион рублей? Потому что для некоторых это тоже некая причина не идти к врачу.
Сейчас в рамках ОМС появилась, по-моему, с прошлого года, если я не ошибаюсь, прям уже есть эта профилактика. Отдельный тариф, который подразумевает под собой определенное обследование, и это можно делать, да, то есть как бы и на самом деле правительство очень сильно заботится в последнее время о здравоохранении с точки зрения и оснащения, и с точки зрения подхода к пациентам, да, вы уже говорили про долголетие, опять же, это все то же самое. У нас стало очень много велосипедов там арендных, да, и так далее.
Кстати, велосипед. Я тоже слышал, что вот езда на велосипеде в связи со специфическим седлом, да, тоже как-то может ухудшать, улучшать, вот как она влияет, или это тоже какая-то байка?
Понимаете, байка в чем? Если вы, допустим, на велосипеде ездите как спортсмен и проезжаете там по 50 км в день, то, наверное, это не есть хорошо, потому что это седло действительно оказывает давление на промежность, нарушается микроциркуляция и вытекающие из этого последствия. Если вы, как любитель, прокатились на велосипеде, ничего страшного в этом не случится. Это то же самое, что и связано вообще, в принципе, с любой ездой. Если мы, допустим, на мотоцикле 30 минут доехали от работы до дома, мы проехали, получили эмоции, в хорошем настроении пришли что на работу, что домой, да? А если мы на мотоцикле будем ехать там 500-600 километров, ну, поверьте, я ездил, это довольно тяжело уже становится. То же самое на машине, да, если вы весь день за рулем сидите, то это сидячий образ жизни получается у вас, да, и пошла вся патология. Вообще, в принципе, вы знаете, что у нас люди, они прямоходячие. И то, что мы с вами,
ну,
сейчас,
да,
сидим,
я...
это не есть правильно.
А еще вы сказали такое слово «бат». У нас сейчас в рекламе огромное количество препаратов. Вот я уж давно не смотрел рекламу вот, по телевизору, но что-то раньше было очень много, прям перечислять их не будем, но, в общем, если у тебя такой грустный мужчина стоит в этой рекламе, опустил глаза вниз, вот, и говорят, что прими это или это, у тебя все попрет в гору. Насколько, во-первых, люди в вашем случае часто занимаются самолечением этой проблемы, насколько это может повести не туда, и насколько это может повести туда?
На самом деле, прям вот в точку настолько попали. Во-первых, последнее время стало чуть лучше, но до этого было как? Сначала мы, значит, посмотрим, что по телевизору говорят, попробуем это, не помогло, потом послушаем, что сказали соседи, и только в лучшем случае мы дойдем до врача. Чем это плохо? Во-первых, упускается время. Во-вторых, особенно с точки зрения нарушения эрекции, то, с чего мы начали нашу с вами беседу, мы так уже вообще весь мир урологии начали с вами затрагивать, здесь получается какая проблема. Понимаете, когда вот, допустим, у меня возникла проблема, я смотрю телевизор, вот эта таблетка поможет, я стану счастливым. Я иду в аптеку, покупаю таблетку, эту некий БАД, выпиваю, но мне не помогло. От этого может быть два исхода. Первый исход, я понимаю, что, наверное, просто не помогло, и надо идти к урологу искать другое средство. Но есть и другая категория людей, которые начинают думать, о боже, я настолько неизлечим, что уже мне ничего не помогает. И они уже никуда не обращаются, у них психологическая проблема выходит на первый план, они становятся замкнутые в себе, и они никуда не приходят. Хотя банально, то есть как бы это могло бы довольно легко разрешиться. Они просто не обращаются, потому что, посмотрев рекламу и подумав, что это обязательно им должно помочь, они сделали самостоятельно вывод, что им ничего уже не поможет. И это довольно серьезная проблема.
А вообще, ну если можно понять, что лежит в основе всех этих препаратов, этих БАДов, они обещают результат благодаря чему? Вы же наверняка понимаете, что там внутри? Или это плацебо абсолютно?
Понимаете, здесь вопрос в чем заключается? Здесь все глубоко. Что такое БАД? Это биологически активная добавка. И биологически активная добавка, она не является лекарственным препаратом. Соответственно, она не проходит никакую сертификацию и спецификацию. Соответственно, что там содержится, мы можем только догадываться. Есть действительно хорошие БАДы, и их довольно много. Есть и отечественные БАДы, которые выпускают хорошие препараты, которые содержат те или иные микроэлементы, которые действительно помогают организму. А есть и недоброкачественные компании, которые пишут, что там содержится что-то одно, а по факту там содержится совсем что-то другое. И проконтролировать это невозможно. Поэтому говорить о том, что БАД – это равно плохо, ну, наверное, нельзя. Но и при этом говорить, что БАД – это равно хорошо, опять же, тоже нельзя.
Давайте про лечение и перейдем к хирургическим историям. Да? Вот, насколько здесь современная медицина продвинулась, да? Может быть, с чего это все начиналось, как лечат эту дисфункцию? И насколько там разные техники, разные способы вот в этом применяются?
Ну, на самом деле медицина шагнула очень сильно. И опять же, почему я говорил про диагностику? Потому что без качественной диагностики не может быть адекватного лечения. Если взять, к примеру, мировую статистику по выполнению так называемого редукции венозного тока, скажем так, то есть уменьшение его, да, то эффективность этой операции порядка 50, максимум 60%. В последнее время мы добились того, что эффективность этой операции порядка 90%.
В чем суть этой операции?
Суть в том, что та вена, по которой кровь оттекает безбожно и не останавливается, она убирается, и кровь по ней больше не оттекает, оттекает по мелким веточкам, за счет этого эффекта сброса нету, да, то есть как бы. Вот. В чем суть? Суть не в том, что там у нас стали хирурги лучше или у нас инструменты стали лучше. У нас действительно хорошие хирурги, но суть в том, что мы стали правильно отбирать категорию пациентов, кому это делается. То есть, выполняя компьютерную томографию динамическую с контрастом, мы понимаем, показано ли человеку или не показано. Потому что может быть сочетание нескольких патологий. То есть может быть сброс по глубокой дорзальной вене, так называемой, это вот вена, по которой кровь оттекает. А бывают еще патологические сосуды в ножках полового члена, по которым тоже кровь оттекает. И вот если есть сброс и там, то устраняя одну причину, мы не устраним вторую. Соответственно, не сможем помочь человеку так, как должны помочь. Выбирая правильно тактику лечения, фактически в 95, скажем, процентах случаев, не люблю просто цифру 100, мы идем на то, чтобы человека сексуально реабилитировать. Если мы говорим про лечение, то у нас есть консервативная терапия, которая относится к ингибитору фосфодиэстеразы пятого типа, которую мы сегодня уже упоминали, есть ударно-волновая терапия.
Это что такое?
Ударно-волновая терапия – это применение ультразвуковой волны, которая вызывает микросотрясение в зоне, где она попала, и за счет этого вырабатываются факторы роста сосуда эндотелия, фактор VGF и т.д. и т.п. То есть как бы это вот факторы, которые отвечают за то, чтобы лучше была микроциркуляция крови.
Разрастаются как-то сосуды, да, внутри.
Да, и это приводит к тому, что улучшается питание. К этим же методикам относятся сейчас так называемые там, PRP-терапии. Это когда плазма, обогащенная тромбоцитами, специальным образом, то есть берется кровь, из нее вырабатывается PRP, это, и она вводится в половой член. Есть такие методики.
Собственно, вводится перед сексом?
Нет, или... нет. Это то есть, как бы как лечебная процедура. Mm. Да, то есть, как бы, есть лот-терапия, которую мы сегодня уже затронули. И дальше уйдут уже хирургические методы лечения. А к ним относятся это микрохирургические реконструкции, которые сейчас не только устраняют избыточный отток, но и делают дополнительный приток. К примеру, есть операция, так называемая микрохирургическая реваскуляризация, когда мы забираем одну артерию из организма и пришиваем ее к половому члену для того, чтобы питание стало лучше.
Все где-то из руки забрали?
Ну, как правило, нет. Это есть так называемая нижняя эпигастральная артерия, артерия, которая питает брюшную стенку. Но помимо нее там есть еще другие артерии. Если мы ее заберем оттуда, от этого ничего не пострадает. Но если мы ее переместим и подключим к половому члену, то это будет очень хорошо для полового члена. Есть такие операции. Ну и есть крайняя степень сексуальной реабилитации – это импланты, да, которые на сегодняшний день тоже есть. Так называемые полужесткие импланты – это из специального сплава стержень, покрытый силиконом. Их два, они ставятся в половой член, и член всегда как бы в состоянии эрекции, но он сгибается и не мешает ходить. И есть самые современные импланты – это гидравлические импланты, которые полностью моделируют собственную эрекцию. То есть, когда не нужно… Допустим, если вот у вас будет стоять имплант, вы будете стоять в двух метрах от меня, я даже не пойму, стоит даже я, да, профессор, не пойму, есть ли у вас имплант.
Если я обнаженный еще вдобавок.
Да. Соответственно, если нужно осуществить половой акт, нажимая через кожу мошонки на помпы, вы вызываете перекачивание жидкости из баллона в резервуары, которые находятся в половом члене, и за счет этого возникает эрекция. И она будет длиться столько, сколько вы хотите. То есть вы можете осуществить половой акт, а эрекция не пропала. То есть, к примеру, занимаясь сексом, вы удовольствие получили, а партнерша еще нет. Вы продолжаете заниматься сексом, пока супруга тоже не получит удовольствие. Или же вы получили удовольствие, хотите еще. Ну и подряд вы можете два половых акта осуществить. Вон до чего техника шагнула.
То есть, подождите, я сам что-то рукой накачиваю себя в члене, какую-то жидкость, да, и регулирую его.
То есть эта система, да, она состоит из трех единиц. Это два цилиндра, которые стоят в половом члене, это помпа, которая находится в мошонке, и это резервуар, который находится там перед мочевым пузырем, прячется. То есть внешне ничего никуда не торчит, но как маленькое третье яичко, вы на него нажимаете, и жидкость перекачивается, и у вас возникает эрекция. Сейчас идут разработки того, чтобы создать это все в электронном виде, но пока не решен вопрос с точки зрения моторчика, ну, то есть это должен довольно быть мощный моторчик, но при этом еще и маленький. В обозримом будущем, возможно, мы будем сидеть с вами с гаджетом, захотел, нажал, и все.
Да, это жена отключать будет, когда ты в командировку едешь, моторчик.
Я думаю, что за дополнительную плату можно будет как-то это хакнуть.
А нет случаев таких пациентов, которые приходят к вам и говорят, хочу себе такую помпу, у него все в порядке, просто он хочет там увеличить свой акт там, в три раза, ну там два часа хочет заниматься сексом. Такие же бывают запросы?
Есть разные категории пациентов. Если это психогенная эректильная дисфункция, то есть у него нет никаких проблем с точки зрения эрекции, но у него проблемы в голове, то мы их отправляем, этих пациентов, к сексологу. Есть проблемы, связанные с так называемой дисморфофобией, то есть когда человеку не нравится его орган, да, ну, то есть, как бы, в принципе, к дисморфофобии относится все. Вот если человек начинает слишком много ходить в качалку и там совсем большим становиться, это тоже считается дисморфофобией, что ему не нравится его тело, да. То же самое может быть с органом. Человеку не нравится длина, человеку не нравится объем полового члена. И если это объективно как бы мешает жить половой жизнью, то сейчас есть методики, которые позволяют и сделать член длиннее, и сделать его большего объема. Это все относится к косметологическим операциям. У нас это все делается, в том числе и там, в нашей клинике. Но опять же нужно понимать, насколько это адекватно.
Про операции вы говорите, а вот вазектомия, да, есть операция, когда мужчине перевязывают семенные протоки, да? Правильно я говорю?
Вазэктомия.
Вазэктомия это называется. Да. Это как-то влияет на эрекцию или нет?
Нет, это никак не влияет абсолютно. То есть здесь вопрос заключается в том, что при этой операции перевязываются и пересекаются, так называемый ductус деференс, это семявыносящий проток. После этого мужчина больше не может зачать ребенка через определенный промежуток времени, когда оставшиеся сперматозоиды выйдут. На эрекцию это никак не влияет, но нужно понимать, что, во-первых, у нас законодательно это регламентировано, и эту операцию можно делать только в том случае, если у мужчины есть как минимум два ребенка, иначе законодательство запрещает нам делать эту операцию, да. И второе, нужно понимать, что, делая эту операцию, мы заведомо обрекаем человека на то, что у него высока вероятность развития хронического эпидидимита, то есть воспаления придатка яичка, потому что те сперматозоиды, которые у него образовывались, они не перестали образовываться, они дальше образуются.
Куда они выходят?
Но они никуда не выходят. Соответственно, они просто гибнут, и за счет этого там такого по типу большого кладбища сперматозоидов образуется, которое может воспаляться. Поэтому, если мы говорим про вазэктомию, то, наверное, это как крайняя степень, потому что, в принципе, есть множество методов контрацепции, помимо там презерватива, есть женская контрацепция разная, да, и так далее. И, как бы, наверное, вазэктомия – это последнее, к чему стоит приходить.
Хорошо. Ну что, спасибо огромное за этот рассказ. Надеюсь, что немые вопросы многих зрителей, которые боятся их кому-либо задавать, были заданы, вы на них ответили, и, возможно, кому-то мы действительно поможем в этом деликатном вопросе. Спасибо.
Спасибо, Дмитрий, за приглашение. Ну, наверное, для наших зрителей стоит сказать, что не нужно бояться вопросов. Да? Глупых вопросов не бывает, бывают незаданные. Поэтому, если у кого-то появляются вопросы, лучше дойти до уролога, обратиться, задать вопросы и получить на него ответ.